Здравствуйте. В эфире программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Мой собеседник в студии сегодня митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, часто мы обсуждаем с вами не очень простые темы, не очень приятные. И вот сегодня должен вас, наверное, огорчить одна из них. Давайте поговорим о событии, которое случилось ровно 30 лет назад. Если помните, 19 октября 1991 года случилась попытка гражданского переворота или путч. Не очень приятное слово, которое привело в том числе и к человеческим жертвам. Церковь хоть и формально отделена от государства, но всю боль, которую государство испытывает, церковь испытывает тоже. Вот можете сказать, как церковь к этому отнеслась, была ли она на чьей-то стороне?
Ну, трудно сказать о позиции церкви, потому что это был как раз такой период на исходе, излете советской власти, когда церковь лишена была каких-то своих средств коммуникации. У нее не было телевидения, не было доступа к радио. И поэтому где-то вот озвучить какую-то официальную позицию, как легко это делается сейчас, когда любое решение Священного Синода, в том числе и экстренное, моментально выкладывается на определенных сайтах в интернете и становится доступным всем. Тогда с этим было сложно. Поэтому говорить за всю церковь я не берусь, я могу говорить там за себя. Я в то время был иеромонахом в Троице-Сергиевой лавре, служил там, и как раз день путча, это 19 августа, праздник Преображения Господня. Большой церковный праздник. Конечно же, во всех храмах все священнослужители в этот день непременно совершают богослужение. Совершал я богослужение также в Троице-Сергиевой лавре. Причем в том году это был один из таких первых случаев, когда разрешили священнослужителям совершить в праздник Преображения Господня божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Ведь при советской власти, когда советское правительство, возглавляемое Лениным, еще перебралось из Санкт-Петербурга в Москву, и Кремль, по сути дела, стал своего рода такой резиденцией советского правительства, то оно не считало возможным допустить на территории Кремля функционирование храмов. Хотя по всей стране храмы, монастыри закрывались, разорялись, то в Кремле тоже храмы перестали быть действующими. По сути дела, с 18 года богослужение там не совершалось. Более того, на колокольне Ивана Великого и на Филаретовской пристройке, говорят, языки колоколов были приварены к краям этих колоколов для того, чтобы, не дай бог, какой-нибудь злоумышленник, пробравшись на колокольню, не огласил Москву колокольным звоном. И поэтому храмы эти были молчащими, в них не возносилась молитва общая на протяжении многих десятилетий. И вот только в том самом 1991 году было получено разрешение провести в Успенском соборе Московского Кремля божественную литургию, которую должен был возглавить святейший патриарх. Причем это разрешение дали не потому, что вот как бы правительство вдруг развернулось лицом к православной церкви, а в Москве проходил один международный форум.
Своего рода показуха?
Да, церковь православная была одним из главных участников этого форума. То ради того, чтобы показать, так сказать, что перестройка в Советском Союзе идет полным ходом, в том числе и в этой области, дается разрешение проведения богослужения в Успенском соборе Московского Кремля. Вот. И о том, что произойдет вот этот вот путч, конечно же, не знал никто, в том числе и святейший патриарх, и другие иерархи нашей церкви, которые совершали богослужение в Успенском соборе. И когда богослужение это закончилось, было для всех большой неожиданностью, когда, покидая Кремль, вдруг церковные иерархи и гости, и богомольцы, принявшие участие в богослужении, вдруг увидели на улицах Москвы тяжелую военную технику, чего, ну, советские люди, вот тот, кто жил в то время, помнит, что увидеть, ну, даже какой-то автомат Калашникова у кого-то было, у силовых структур не так-то просто.
Только в школе на уроках начальной
военной
подготовки.
Да, мы видели либо на уроках военной подготовки, либо в воинских частях, где мы проходили воинскую службу. А тут вдруг военная техника, серьезная техника появилась на улицах Москвы. Конечно, это всех напрягло. Вот. Меня в том числе, я тогда совершал богослужение в Троице Сергиевой Лавре, и когда я возвращался с богослужения, шел я через Московскую духовную академию, а там в вестибюле академии стоял телевизор, вот, и уже семинаристы, у которых богослужение закончилось чуть раньше, они включили этот телевизор, и вдруг вместо обычных каких-то новостных программ, либо фильмов, которые обычно они смотрели, идет по телевизору «Лебединое озеро», вот, причем по всем программам. Тогда их было не очень много, вот, но тем не менее. Всех это еще больше насторожило. И тут вдруг стали появляться, я уже не помню точно, источники откуда, что вроде бы какой-то вот в Москве произошел переворот. Это очень всех нас напрягло, и меня в том числе. Потому что действительно вот та перестройка, которая началась в нашей стране, она позволила нашему народу ну, получить некий глоток такого воздуха свободы, по которому все очень и очень соскучились. В настоящее время иногда излишне, несмотря на какие-то достоинства советского периода, излишне романтизирует многие этот период. На самом деле, хотя там было много и хорошего, было много достижений, которые наша страна осуществила, но и было много негатива. И что касается свободы, как раз вот то, чего отсутствовало, и человека могли, например, арестовать не за какие-то их конкретные поступки или дела, но даже за его мнение, за его позицию какую-то. Вот. Поэтому отсутствие этой свободы, оно сильно давило всех людей, а человек все-таки он свободолюбив изначально по своей вот природе, по сущности. И поэтому вдруг началась перестройка, мы почувствовали некую такую свободу относительную, которую вдруг человек начал ощущать. И вдруг доходит вести, что произошел какой-то переворот, что пришли снова к власти те силы, которые, казалось бы, совсем ушли в прошлое, которые ассоциировались у народа с некими такими душителями свободы, всего свободного. Вот. И, конечно же, это немножко насторожило. Но поскольку информации никакой не было, я решил почерпнуть эту информацию, так сказать, из первоисточников, то есть поехать в Москву и посмотреть, что же там происходит. И я сел на электричку, вот, и поехал. Первое, что бросилось в глаза – те платформы, которые были по маршруту следования этой электрички от Сергиева Посада до Москвы, везде по платформам ходили вооруженные военные или милиция с автоматами, что было уже необычно и еще больше меня напрягало. Когда я прибыл в Москву, то увидел, что на площади трех вокзалов Ярославский, Казанский, Ленинградский вокзал, они вместе в Москве, тоже стоит тяжелая уже бронетехника, танки, бронетранспортеры. Когда я шел к Москве, я стал видеть на тех или иных зданиях расклеенные объявления с призывами вечером собраться всем к так называемому «Белому дому». В Москве такой тоже есть, дом правительства. Тех, кто не согласен вот с тем переворотом, который был в Москве осуществлен. Эти объявления исходили от Бориса Ельцина и его окружения, которые не только категорически были не согласны с этим вот путчем, который произошел в Москве, но и пытались открыто заявить свою позицию и как-то мобилизовать народ, чтобы он высказал тоже свое мнение по этому поводу. Когда я подошел к Кремлю, то увидел, что тоже вокруг Кремля стоят бронетранспортеры, но тем не менее увидел некое волнение не только вот у себя, но и у других людей. То есть люди не знали, как это оценить. С одной стороны, действительно, начавшаяся перестройка, она открыла двери в нашей стране для негатива, который вдруг хлынул в нашу страну. Это привело к тому, что начала рушиться и наша экономика. И поэтому мотивация тех, кто вот возглавил этот так называемый переворот или путч, она была вполне понятна. Потому что когда патриот своей страны видит, что страна страдает, что когда начинает все рассыпаться, нужно что-то предпринимать, что-то делать. Ну и когда видели, очевидно, вот авторы этого переворота главной причиной вот развала линию Горбачева, то нужно было как-то эту линию скорректировать, изменять, поэтому был предпринят этот вот так называемый переворот. Но однозначно, я, с моей точки зрения, что вот теми, кто стоял у этого переворота, несмотря на то, как бы мы его ни оценили, положительно или отрицательно, все-таки мотивация этих людей была доброй мотивацией спасти свою страну. Вот. Другое дело, насколько это было оправдано, насколько это было законно, это вопрос открытый. Кстати, до сих пор говорят, что все материалы, которые касаются вот этого вот развала Советского Союза и вот того путча, который был тогда, они до сих пор засекречены, и думаю, что на самом деле правду, всю правду о том, что произошло в 1991 году, мы узнаем не скоро. Но, по крайней мере, вечером действительно много людей собралось к Белому дому.
А вы тоже там были?
Я тоже там, поскольку я уже приехал в Москву, я хотел уже до конца увидеть своими глазами, чем же все закончится, вот, и как потом действовать мне. Вот. Но на самом деле я должен сказать, что сейчас это иногда представляется так, что вот люди там пришли все там защищать этот Белый дом. На самом деле публика, которая собралась вокруг Белого дома, ну, не совсем была похожа на защитников. Были и такие люди, которые готовы были, так сказать, бросаться на амбразуру, но их было абсолютное меньшинство. Это была молодежь, иногда подвыпившие парни с девушками, которые вот гуляли, которые разводили костры, которые вдруг увидели, что можно делать все, вдруг начали стаскивать к этому Белому дому всякий хлам и сооружать из него какие-то баррикады. Но, по крайней мере, на каких-то таких воинственных защитников эта толпа не была очень похожа. Но, тем не менее, стечение людей было достаточно большое. Возле, что всех сразу приводило в недоумение, и мы видели ну, какую-то ненастоящность вот этого переворота в том, что почему-то в этом самом Белом доме, который вроде бы бросил вызов пришедшему к власти ГКЧП, никто не отключил ни телефоны, никто не отключил электроэнергию. Вокруг этого Белого дома были установлены громкоговорители, и оттуда вещалось, доносилось до нас, кто был возле этого Белого дома, какая-то определенная информация о том, что же происходит. Тем не менее, там где-то уже за полночь было, когда сказали, что вот идет танковая колонна по направлению сюда, и поэтому, может быть, сейчас здесь очень-очень горячо. Но, правда, потом было принято решение нашими командирами военными не применять оружие и не обращать вот это противостояние, по сути дела, в гражданскую войну. Это было, наверное, правильное, мудрое решение. Вот, поэтому вот как бы этим все и исчерпалось. В конце концов ГКЧП не устояло, дрогнуло, и, видя неоднозначные по отношению к себе отношения. Я думаю, что пало оно не потому, что вот люди, как бы, так сказать, вот готовы были с оружием в руках защищать, там, скажем, вот эту перестройку или Горбачева, или все. Большинство людей не хотело возврата вот к той несвободе, которая, ну, действительно, костью в горле была у большинства наших людей при годы советской власти. И вот этот вот путч многие как раз воспринимали не как спасение Отечества нашего от той угрозы, которая действительно над ним вот была, вот, но как возвращение к тому негативному, что еще было на памяти у всех. Но потом, скажем, прошло, по-моему, один или два дня, и я был свидетелем уже в Москве многолюдного такого собрания, митинга, по сути дела, победоносного, когда люди радовались о том, что вот ГКЧП, так сказать, не осуществило свой вот этот вот переворот, что оно не осталось у власти, и вроде бы, так сказать, вот свобода торжествует. Такого многолюдного собрания людей я никогда не видел в жизни, ни до того, ни до сих пор, до настоящего времени. Вот. Помню на трибуне выступающего и Ельцин, других деятелей, которые, так сказать, вот, говорили о том, что вот свободу удалось отстоять. Конечно, в тот день открылась новая страница истории нашего Отечества, страница, которая была наполнена и трагическими событиями. Мы знаем, что ослабевшей властью в нашей стране, ослабевшим государством не могли просто не воспользоваться наши недруги на Западе, и поэтому превратили, по сути дела, нашу страну на многие-многие годы своего рода в колонию западного мира.
Сырьевой придаток.
Да, сырьевой придаток, который разграблялся. И я помню то время, когда наши народные избранники, депутаты не могли принять ни одного закона без одобрения Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, потому что все, что принимали депутаты, должен был утверждать президент, а президент ничего не утверждал, не согласовав это с Соединенными Штатами Америки, и поэтому такие нужные действительно для развития нашей страны в то время законы, они просто сворачивались. Вот. И страна, по сути дела, обречена была на дальнейшую какую-то деградацию и медленную такую, так сказать, утрату своих позиций. И слава богу, что уже к началу 2000-х годов в нашей стране происходят какие-то перемены. Уходит в прошлое эйфория, когда представлялось о том, что все в мире страны и государства, в том числе и ведущие западные страны, они желают России исключительно добра, процветания, чтобы Россия была сильной, прогрессивной, демократической страной. Все более отчетливо становилось понятным, что Советский Союз, как и новая Россия, видится для Запада как некий соперник, которого нужно ослаблять, которого не обязательно уничтожать, но нужно, чтобы наша страна находилась в таком состоянии, чтобы она не могла возвысить своего голоса. Когда мир постепенно становился однополярным, вот, а следовательно, не очень комфортным, потому что когда в мире господствует какая-то одна держава, то, по сути дела, весь мир обречен был превратиться, своего рода в такой сталинский ГУЛАГ, но в мировом масштабе. Слава богу, что вот в начале 2000-х годов начались в нашей стране какие-то другие процессы, которые, не позволили миру скатиться вот к этой безрадостной картине. Но это моя собственная такое видение, оценка. Вот это не позиция, конечно же, церкви, потому что я говорю, что церковь, во-первых, вне политики, невозможно тут какие-то говорить о политических оценках ситуации со стороны церкви.
Спасибо, Владыка. Давайте перейдем, наверное, к более близкой вам теме, к церковной. Давайте поговорим о празднике Преображения, который наша церковь, как вы уже сказали, отмечает 19 августа. Что это за праздник и в чем его величие?
Это один из моих любимых праздников, может быть, еще и потому, что тот храм, в котором меня крестили, где проходило мое духовное становление, был посвящен Преображению Господню, поэтому всегда этот праздник у нас праздновался как самый, наверное, главный праздник, когда не только храм, но и двор храма украшался огромным количеством живых цветов, потому что это середина августа, когда обычно в палисадниках, в огородах у людей вырастают флоксы, георгины. И вот эти все цветы прихожане приносили в храм, выстилали живую дорожку в храм от ворот храмовых до самого храма. И, конечно же, когда заходили мы в храм, храм наполнен был не только запахом воска от горящих свечей, не только запахом ладана, фимиама, но и запахом свежих фруктов, яблок, груш, винограда, потому что в этот день верующие приносят эти снеди, плоды нового урожая в храм для того, чтобы их осветить. Но, тем не менее, эти внешние признаки праздника Преображения Господня, они не главные. В этот день мы вспоминаем события, о котором рассказывают практически все евангелисты. А суть события в том, что однажды Господь уже в третий год своего открытого служения евангельского все ближе и ближе приближаясь к Иерусалиму, где Господа ожидали крестные страдания и смерть, и это Господь-то знал, но не знали никто больше, в том числе и ученики Христовы. И вот Господь желал показать своим ученикам не только свою человеческую природу, но и божество свое, что Он не только человек, но и Он истинный Бог. И те страдания, которые Он претерпит в Иерусалиме, будут носить для него добровольный характер. Он ради этого, чтобы спасти человека и искупить человека от греха, пришел пострадать в Иерусалиме. И вот здесь мы видим, как Господь показывает своим ученикам свою божественность. Он возводит некоторых из своих учеников, а именно троих, Петра, Иакова и Иоанна, на высокую гору, гору Фаворскую, на вершину горы. И там начинает молиться, и вдруг ученики видят, что их учитель вдруг изменился. Его лицо стало огненным, сияющим, как солнце. Одежды его стали сверкающими, белыми, белоснежными, так что ослепляли глаза. И они услышали голос Бога Отца, который говорил: «Вот это мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение». И апостолы увидели двух ветхозаветных пророков, Илию и Моисея, которые беседовали с Христом Спасителем о грядущих его искупительных страданиях. Конечно же, апостолы и раньше видели, что их учитель непростой, что он великий пророк, великий человек. И вот это они видели из тех чудес, которые совершал Господь. Когда он ходил по водам, как по суху, когда он исцелял самые неисцелимые болезни, когда он воскрешал усопших. Но иногда подобные или похожие чудеса совершали и другие праведные люди. Поэтому ученики могли воспринимать Христа как великого человека, великого пророка, но не как Бога, не как Сына Божия. И вот тут Господь полностью приоткрывает им завесу, и Он показывает свою божественную природу, божественную сущность. Тот свет, который видели апостолы на Фаворе, это свет божества, это божественная благодать. Церковь учит, что этот свет, он не только доступен был святым апостолам, он доступен каждому человеку. И всякий человек, очищающий свое сердце и избавляющийся от греха, совершающий путь духовного восхождения, как бы поднимаясь на эту Фаворскую гору, тоже уже в этой жизни становится и не тем, кто созерцает Бога. Потому что целью жизни человека является богообщение. Вот, и когда говорят, а кто Бога когда видел разве? Да, видит, но не божественную сущность, а вот эти божественные энергии, свет божества, тот фаворский свет, который созерцали апостолы на Святой Фаворской горе. Должен сказать, что на месте преображения Господня в Святой Земле, в Израиле, до сих пор происходит каждый год большое чудо в день преображения Господня, когда на эту гору в полночь спускается облако благодатное и окутывает всю Фаворскую гору. Причем обычно климат Святой Земли таков, что облаков в это время никогда в другие дни года не бывает в той местности, всегда бывает безоблачное небо, и один раз в году, только вот на праздник Преображения Господня. На Фаворскую гору сходит вот это облако, которое обволакивает Фаворскую гору, храм Преображения Господня, который на вершине этой горы, патриарха Иерусалимского, который совершает, возглавляет богослужение всегда в этот день на Фаворской горе, всех паломников многочисленных, которые на Фаворскую гору собираются туда. То есть божественная благодать даже внешним таким образом вот проявляет себя в день Преображения Господня. Но само уже название этого праздника напоминает нам о том, что как Господь преобразился перед своими учениками и показал им свою божественность, так и каждого человека Господь призывает преобразить, изменить свою жизнь. Но не своей собственной силой, а силой божественной благодати. А Господь дает свою божественную благодать. Тот, кто изгоняет из своей жизни любой грех, порочность, страсти и старается жить по заповедям Божиим.
Спасибо, Владыка. Остались еще блиц-вопросы. По традиции прошу ответить очень лаконично. В других епархиях действуют коммерческие предприятия, включая сельскохозяйственные, которые принадлежат ЛРПЦ. Есть ли такие компании в Томской области или, быть может, планируется их создать? Ведь такая деятельность поможет строить, восстанавливать храмы и вести приходскую жизнь.
Ну, во-первых, Русской Православной Церкви как таковой какие-то компании коммерческие тем более не принадлежат. Единственное, что принадлежит Русской Православной Церкви вот в целом – это такое предприятие, завод в Софрино, который выпускает церковную утварь, свечи и так далее. Действительно, многие, многие приходы или монастыри Русской Православной Церкви иногда занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Вот. И, по сути дела, на базе каких-то развалившихся иногда колхозов пытаются организовать какое-то такое хозяйство, иногда очень-очень успешное. Кто-то еще занимается какой-то подобной рода хозяйственной деятельностью. Но я не считаю это для церкви полезным. Это допустимо тогда, когда есть среди прихожан, скажем, одного или другого прихода или того или другого монастыря какие-то активные и разбирающиеся в экономике и в хозяйственной деятельности люди, которые ради помощи церкви помогают где-то при церкви организовать какие-то такие структуры, и они функционируют, работают, а церковь, собственно говоря, не отвлекается на это. Тогда действительно такие структуры иногда могут быть полезными для церкви, потому что помогают финансово поддерживать те начинания церковные, в том числе и социальные служения, которые в церкви в настоящее время есть. Но судя по тому, что у нас довольно часто звучит подобного рода вопрос в разных его разновидностях. Кто-то из наших телезрителей, видимо, ему не имется заняться коммерческой деятельностью, чешутся руки и постоянно периодически, насколько я помню, за последние, наверное, полгода уже раз 10 в разных видах вопрос этот звучит. Поэтому хотел бы сказать, что нужно, так сказать, не церкви навязывать какое-то несвойственное ей занятие, а если вы готовы этим заняться, то Божие вам благословение.
Владыка, ежегодно проводится такая экологическая акция, как «Час земли», когда просят все организации и частных лиц выключить электричество. Вы бы благословили акцию «Час молитвы», например, против эпидемии COVID-19?
Да благословить-то недолго. Когда одному подвижнику задали вопрос, а есть ли в наше время старцы? И он сказал, старцев-то много, послушников нет, поэтому благословить-то можно, что угодно. Много ли будет, кто откликнется на это? Вы сейчас говорите об этой акции «Час земли», когда гасит электричество, хотя акция чисто символическая и крайне меня всегда... она поражает неким своим таким лицемерием, хотя я тоже принимаю в этом участие, но все-таки вижу некую лицемерность, когда этот час проходит, и вдруг потом включают неимоверную подсветку там, где она не нужна. Поэтому любые акции, они несут в себе некую такую условность и иногда бесполезность. Когда после этой акции, акция прошла, и теперь мы можем снова бездумно расходовать наши ресурсы, которые дает нам наша планета и так далее. Что же касается молитвы, церковь, по сути дела, она такую акцию и провозгласила. И когда только началась эпидемия, связанная с коронавирусом, Священный Синод утвердил особый текст молитвы против коронавируса, который читается с тех пор в каждом православном храме повсеместно и за утренним, и за вечерним богослужением. И присоединиться к этой молитве церковь призвала всю церковь. Это верующие люди, они молятся. А тот, кто, так сказать, не считает нужным к этому молитвенному подвигу присоединиться, я бы не назвал это акцией. Это молитвенный подвиг, но это уже дело за каждым человеком.
Владык, совсем кратко. Сейчас в мире зеленые активно борются против зоопарков и цирков с животными, потому что это ущемляет их права. Как вы относитесь к таким развлечениям? Тот же театр зверей имени Дуры известен на весь мир.
Здесь вопрос о том, как к животным относятся. Ведь есть зоопарки, где звери себя чувствуют очень комфортно, где им созданы условия, приближенные к природным. И поэтому здесь достигаются две цели, когда при посещении таких зоопарков и дети видят разных животных и, по сути дела, приучаются к любви, к живой природе и так далее, и без ущерба для самих животных. Здесь я в этом отношении не являюсь критическим таким и категорическим противником вот, существования зоопарков. Но, конечно же, в этих зоопарках должны условия существования животных быть приближены к натуральным.
Напомню нашим телезрителям, что любой из вас может прислать вопрос в нашу передачу «Православие70@mail.ru». Адрес. Пишите вопросы или шлите тему нашей программы, которую вы хотели бы предложить. Владыка, я благодарю вас за очень интересную беседу, как обычно.
Вас также, Виталий, благодарю. Хочу пожелать Божие благословение нашим дорогим телезрителям. Пусть Господь пребывает с каждым из нас.
Это была программа «Православный взгляд». Мой собеседник в студии митрополит Томский Осинский Ростислав. Я, Виталий Степкин, с вами на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Еще увидимся.